Глава 16. Как гром с неба.
Выберите точку воскрешения. Варианты: город Бантоса, город Харан.
Харан? Это, небось, рядом с полем битвы. Не, я сейчас точно не боец. Выбрал Бантосу. Сразу же на круге возрождения скостовал стелс, нагнулся подобрать вещички, но упал прямо на них, скрутило приступом боли. Таких суровых дебафов у меня еще не было. Кое-как отдышался, подобрал все дрожащими руками. Вызвал грифона, вскарабкался на него. Полет одинокого грифона по узким улочкам подземного городка вызвал у жителей настоящий фурор. Но главное, что я добрался прямо до двери своего дома. Из последних сил сполз с грифона, скрючившись, вошел в дверь и рухнул на диван. Как хорошо, что я недавно переставил его поближе к двери. На шум тут же прибежала сверху Адельхейд.
«Милый, все в порядке?»
«Да. Вроде все вышло с арпуретом, но мне сейчас не до этого. Я спать. И не будить, кроме особо важных случаев. Ну, типа землетрясения, наводнения, нападения на город». Я что-то еще бормотал, погружаясь в целительный сон. И не слыша, что мне говорит Адельхейд, только искренне надеясь, что ничего из перечисленного мной не произойдет. Потому что адекватно действовать в такой ситуации я пока не в состоянии. Такие дебафы, как у меня, быстро не проходят, и для этого мне не надо было заглядывать в их описание. Кроме того, даже смотреть, не то что читать, было больно. Так что я этим и не пытался заниматься. А то еще потечет виртуальный мозг из моих виртуальных ушей.
Манивальд, равнина Эорнет.
Клан-лидер, руководивший грандиозной битвой, с замиранием сердца следил за тем, как падает с виверны Галатиан, чтобы в нужный момент протрубить в горн. Протрубил, дернулся спустя секунду от ослепившей глаза вспышки и не сразу проморгался. Сказывалось усиление от использования подзорной трубы. Но когда смог восстановить четкость зрения, возликовал. Ретор Пурета, так его усиливающая, валялась в кратере обломками вместе с телом верховного жреца. А с грифона вниз уже летел Трой. Взрывная волна от совмещения в небольшом пространстве сотен тысяч убойных заклинаний была такой силы, что все войска как одной, так и другой стороны откинуло от места взрыва или опрокинуло на землю и оглушило в радиусе 200 метров от эпицентра. Устояли только две колесницы дьяволов из армии ада в полусотни метров от кратера. А затем Манивальд пережил несколько тяжелых мгновений, наблюдая, как из колесниц выскочили дьяволы и полезли в кратер за телом Арпурета, в нарушение всех договоренностей с Верховным Дьяволом. И волновался, видя, как отчаянно Трой корректирует свой полет. Удастся ли ему все же накрыть уволакиваемое из кратера тело Арпурета? Не получилось. Но само падение Манивальда впечатлило. Трой рассказывал, что может менять вес предметов, но земля, взметнувшаяся вверх после его падения, свидетельствовало, что серьезных ограничений у этого навыка нет. Что-то подобное по силе удара клан-лидер мог бы ожидать, наблюдая за падением с орбиты, сошедшей с устойчивой траектории космической станции, конечно, если бы находился в реале или в игре другого жанра. Один дьявол погиб на месте, второй вместе с телом Арпурета взлетел в воздух, словно у него появились крылья, и шмякнулся на землю в 20 метрах от точки удара, не подтверждая эту версию. А тело Арпурета отлетело еще дальше, разметав с собой ряды подходивших к месту странных событий войск нечисти. Вслед за этим прямо на тело Арпурета спикировала виверна с королем эльфов. Тот, соскочив с нее, деловито опрокинул на верховного жреца кровавых колдунов две большие фляги, после чего отошел в сторону и кинул зажженный факел. Языки пламени от вспыхнувшего костра взвелись вверх метра на три. Зомби и черти в процесс сожжения арбурета не вмешивались, а укравший его тело дьявол еще не очухался после взрывной волны, так что верховный жрец полыхал очень энергично. Войска кровавых колдунов, оставшиеся без руководства, бестолково толклись на прежних позициях, вяло сражаясь с союзной армией по всей линии соприкосновения. В Манивальда сложилось впечатление, что основные лидеры кровавых колдунов находились рядом с Арпуретом и сейчас еще не восстановились после взрыва. А многие уже не восстановятся. Пока Ангарет уничтожал тело Арпурета, большую часть первого кратера, как и было оговорено, заняли войска союзной армии, поливая спиртом и поджигая каждый труп, принадлежавший войскам противника. К сожалению, увидев это, войска кровавых колдунов, находившиеся рядом с кратерами, пришли в себя и рванули в атаку защищать своих руководителей. Да так энергично, что вскоре заняли и кратер, который создал, упав Трой, и часть первого кратера, устроенного взрывом Галатиана. На их территории развернулась ожесточенная битва. Чертыхнувшись, Манивальд протрубил в рог два раза, что было сигналом усилить натиск на войска противника. Всей душой он хотел быть внизу, сражаясь вместе со своими друзьями, но возложенная на него миссия была почетнее. Руководить такой грандиозной битвой ни одному игроку еще не приходилось. А с учетом того, что номинально ему во время нее были подчинены войска трех королей Верховного Дьявола, то его имя точно войдет в игровую историю Эгиды. Впрочем, Манивальд не заблуждался по поводу реальной готовности королей и Верховного Дьявола подчиняться его приказам. О том, что она не очень высока, свидетельствовал уже случай с телом Арпурета. Извечное презрение к кланам игроков коренной элиты Эгиды не могло не давать о себе знать. Манивальд ахнул, увидев, что внезапно возле кратера, в котором лежало тело Троя, прямо из воздуха материализовался каменный элементаль невероятно огромного размера. Первый удар он нанес по отряду кровавых колдунов, что означало, что скостовал его кто-то из своих. А вот затем, как и следовало ожидать, они перехватили над ним контроль, отправив в атаку на войска союзной армии. И в ситуации, когда союзники не имели возможности разметать его на части мощной магией, и им пришлось несладко. Элементаль вывел из строя минимум пару десятков зомби и нескольких подоспевших игроков, прежде чем его удалось повредить многочисленными ударами холодным оружием, заставив рассыпаться, а затем множеством новых ударов окончательно разрушить его структуру. Впрочем, Манивальду тут же стало не до этого интересного случая, хотя раньше такого огромного элементаля он никогда не видел. Внезапно войска кровавых колдунов словно встряхнулись по всей линии соприкосновения и с новой энергией стали сражаться. Внутри армии кровавых колдунов тоже начались какие-то изменения. Войска начали разбиваться на каре с парой тысяч солдат в каждом. А вот для чего это делалось, клан-лидер не понял. Одно было несомненно. Командная цепочка в армии кровавых колдунов была восстановлена, и кто-то отдавал энергичные приказы, которые все тут же бросались выполнять. Переведя взгляд снова на тело Арпурета, Манивальд только и успел увидеть, как внезапно из-под него полыхнуло красным. А затем король эльфов нагнулся, схватил что-то и тут же словно растворился в воздухе, а виверна его взмыла вверх. Что это за магию? — рискнул использовать король эльфов. И, судя по всему, все прошло успешно, — озадачился Манивальд. Неужели Ангарет умудрился овладеть магией крови, как и кровавые колдуны? Такой возможности клан-лидер не стал бы исключать, учитывая, что король эльфов боролся с кровавыми колдунами еще 500 лет назад, и чего-то мог нахвататься. Больше пугала перспектива того, что король эльфов может доиграться с кровавой магией и стать новым вариантом Арпурета. Следующие несколько минут от Манивальда ничего делать и не требовалось. Подкрепления к союзной армии все подходили и подходили, и союзная армия просто давила массой намного меньшую армию кровавых колдунов. Были отработаны все процедуры. Вывести солдата кровавых колдунов из строя, облить горючей жидкостью, кинуть факел. Или шагнуть в сторону, если горючка закончилась, освобождая место для кого-нибудь, у кого ее еще было вдосталь. Предыдущие два дня все казначеи Альянса в основном мире скупали все возможные горючие жидкости в любых объемах для снабжения своих войск в предстоящей битве. Цены на спирт взлетели в 5 раз, на менее популярный деготь в 4, на сырую нефть в 3. Все подкрепления от входящих в Альянс кланов шли затаренные по уши горючими жидкостями как для себя, так и для других кланов Альянса по договоренности на уровне лидеров. Проблемой при таком способе ведения военных действий было то, что горящие по всей линии соприкосновения войск костры замедляли скорость наступления. Также не очень приятно было дышать едким дымом, который к тому же ухудшал видимость. Но все эти мелочи не волновали, пока линия фронта неумолимо сокращалась, и союзная армия теснила кровавых колдунов. Манивальд торжествовал в виде успеха вверенной ему армии, но все же мандражировал. Схватки с кровавыми колдунами научили уже игроков воспринимать их всерьез, опасаясь неожиданных поворотов. Наконец, когда армия кровавых колдунов начала все очевиднее сдавать свои позиции, стало понятно, почему подкрепления за линией сражения у нее были недавно перестроены в каре. Для удобства эвакуации по первому приказу. Видимо, новый лидер армии крови предполагал, что эту битву не выиграть, и заранее подготовил войска. И когда он решился отдать соответствующий приказ, по центру каждого из каре вспыхнули огни порталов. Внешняя линия щетинилась оружием, защищая процесс эвакуации. Разумная предосторожность, хотя Манивальд так и не видел возможности ему воспрепятствовать. Даже уже ранее продемонстрированное умение нечисти накладывать множественные дебафы на использование высшей магии, которое могло бы помешать открыть порталы для эвакуации, было бессильно перед таким противником. Клан-лидер радовался уже тому, что кровавые колдуны сами не наложили какие-нибудь вредные дебафы на его армию, поскольку не так давно он испытал их действия на собственной шкуре. Видимо, удачная спецоперация по выводу из строя Арпурета вместе с его ближайшими советниками спасла союзную армию от такой участи. Вслед за войсками внутри каре в них исчезла и охрана, стоявшая по периметру. А затем стали открываться и порталы вдоль остатков войск кровавых колдунов, сражавшихся с союзной армией. При этом часть солдат храбро бросилась в атаку, давая уйти в порталы остальным. Конечно, Манивальд предпочел бы другой вариант победы над армией кровавых колдунов. Что ему хотелось? Во-первых, чтобы она обратилась в бегство попозже, потеряв больше солдат. А во-вторых, чтобы маршрутом для отступления они выбрали свою подземную базу, из которой выбрались на поле сражения. Клан-лидер провел несколько часов с королями гномов и орков, обсуждая, каким образом можно будет продолжить уничтожение кровавых колдунов и под землей. К сожалению, новый лидер кровавых колдунов оказался достаточно разумным, чтобы как не тянуть с эвакуацией, так и отправить войска на новую базу, о местонахождении которой Манивальд ничего не знал. Подземную базу, конечно, по приказу Манивальда тщательно обыщут, но клан-лидер не сомневался, что никого там не найдут. Оставалось подвести итоги битвы. Несомненно, что была одержана важная победа. Кровавым колдунам нанесено серьезное поражение. Их лидер Арбурет, мощь которого была чрезмерно уничтожен, как и часть его наиболее приближенных советников. Что касается войск, Маннивальд примерно прикидывал, что потеряно ими не менее трети солдат. Мечта о полном или почти полном уничтожении могла бы сбыться, если бы после уничтожения Арпурета армия кровавых колдунов впала бы в панику, не получив нового руководителя. Но, к сожалению, новый лидер, причем достаточно толковый, нашелся. Маннивальд, наблюдая, как схлопывается последний портал, открытый кровавыми колдунами для эвакуации, и как союзная армия добивает последних смертников, оставшихся прикрывать отступление, уже хотел было трубить четырежды, сигнал окончания битвы и победы, как к нему подскочил глава разведчиков.
«Лидер, взгляните на правый фланг!» — встревоженно сказал он.
«И увилла!» Равнина Эорнет.
Долгая подготовка дала свой результат. Собранная Иовиллой армия оказалась в нужное время в нужном месте. 400 тысяч солдат, причем шестая часть из них — могучие личи. Да плюс дракон, который породил ее. Мощная сила. Ассасины и Овиллы все последние недели тщательно следили за развитием событий в параллельном мире. Она знала о каждой крупной битве и о ее результатах. Знала о раскладе сил противников, с которыми придется столкнуться. Собрала всю возможную информацию об используемых дебафах, не брезгуя и пытками. Имевшаяся проблема. Солдаты кровавых колдунов не реагировали на пытки. Компенсировалось большим усердием в сборе информации о них другими путями. В результате армия Иовиллы располагала теперь и средствами против дебафов, которые накладывали дьяволы. Всю подноготную выложили скелеты и личи, бывшие ранее в составе армии Ада. А больше всего информации было получено от убитого личами и драконом дьявола, который теперь был ее ближайшим помощником. Стратег, как она его окрестила, был не только мощной силой на поле боя, разнося любого врага своей огромной булавой, но и надежным представителем в армии, способным быстро переориентировать войска на новую стратегию для успеха, не дожидаясь указаний от клан-лидера. В результате она ему все больше доверяла, видя в таком помощнике на поле боя множество преимуществ. Главное состояло в том, что стратега было очень сложно убить с его-то мощью и огромным ХП. Ни один из ассасинов Иовиллы, как бы умен он ни был, таким преимуществом не обладал. Достаточно было вспомнить, как она в первой же вылазке потеряла в бою Ставира, бывшего жениха ее дочери, чтобы в полной мере оценить достоинство стратега. Из своих противников серьезное беспокойство Иовилла испытывала лишь по поводу кровавых колдунов. Их не убивал даже огонь дракона, дело неслыханное. Следовательно, сражаясь с ними, нельзя было увеличить численность своей армии обычным путем, поднимая скелетов и личий из убитых драконом врагов. Такой неудобный враг Иовилле категорически не нравился, и она всю последнюю неделю терпеливо ожидала, когда с ним покончит какая-нибудь другая сила. Доклады о ходе битвы огромной армии против кровавых колдунов на равнине Эорнет Иовилле были не нужны, и она висела в километре над ней на своем невидимом ковре-самолете. К искреннему сожалению клан-лидера, полностью покончить с кровавыми колдунами не удалось даже такой огромной армии. Их потери, когда битва подошла к концу, она оценила в 30-40% от общей численности. Но что было неплохо, ее будущим противникам удалось покончить с Арпуретом, обращенным дьяволом, который был серьезной силой на поле боя. Иовилла с улыбкой превосходства встретила появление в небе над битвой короля эльфов на его виверне. — Кто она по сравнению с ее драконом? Но с интересом наблюдала обе атаки на него, совершенные с ее помощью. Оба способа нанести ущерб врагу были признаны ей незнакомыми, и это означало, что необходимо будет навести дополнительные справки после битвы. С огорчением Иовилла увидела то, как шустро метнулся в появившийся после гибели Арпурета портал король эльфов. Такой данж она бы и сама с удовольствием сходила, но приметила, что в кратере на месте гибели одного из дьяволов должен был появиться другой портал, и решила после битвы попытаться в него попасть. Иовилла не верила, что смельчак, который спрыгнул с виверны и врезался с такой силой в землю при помощи какого-то навыка, что в результате образовался кратер, уцелел после этого. Это означало, что после битвы стоит поискать жезл от данжа. Впрочем, в случае удачного исхода предстоящей битвы, если ее драконы личи убьют и других дьяволов, таких данжей будет много. Когда последние солдаты кровавых колдунов были повержены, Иовилла отдала сигнал к началу своей битвы, которая должна была стать для победителей полной неожиданностью. Благодаря заблаговременно полученной от разведки информации, предыдущей ночью ее ассасины привели на эту равнину 2000 личей, которые теперь должны были открыть порталы для ее армии, чтобы она ринулась на поле боя. Повеление Иовиллы было получено драконом, который парил на высоте 6 километров над полем боя, что делало его невидимым снизу с учетом особенностей атмосферы параллельного мира. С облачностью тоже все было хорошо. Облаков сегодня было много, так что и это гарантировало, что он останется необнаруженным до нужного Иовилле момента. Дракон передал сигнал о начале битвы личам, которые стояли во главе своих отрядов в огромном ущелье в 15 километрах отсюда, а сам пике свалился вниз, чтобы как можно быстрее оказаться в полном распоряжении Иовиллы. И спустя несколько секунд по всему огромному правому флангу только что победившей армии открылись 2000 порталов, из которых мерными шагами на поле стали выходить личи и скелеты.